Братья и сестры, я хотел немножко напомнить, братство наше шло трудным путем, и сегодня служение мы имеем такое спокойное, свободное, но еще свежи и полны наши воспоминания о том, что пережило братство. Я только немножко скажу, Михаил Иванович прошел тяжелых лагерей 12 с половиной лет, и кто читал «Вестник истины, пишу вам, дети», где он описывал и детям своим, а это и всему народу Божию переживания. Это и камеры тяжелые, и камера африканка. Но я хотел сказать, как красиво, что не убоялись дети, его личные дети, а пошли этим же путем. Они встали в ряды подвижников Божьих, совершают служение, не убоялись. И сегодня, как по эстафете, Михаил Иванович уже годы, 73 года, а сыновья совершают служение. Поэтому сейчас мы выслушаем слово Вениамин Михайлович.
Когда я попал к вам, у меня, знаете, смешанные чувства, когда посмотрел на этот дом, уютный, большой, просторный. Я так думаю, наверное, каждую церковь Господь своим путем ведет. Вот Московская церковь, несмотря на то, что мы в Москве живем, мы вот прошлое лето собирались в лесах, в московских лесах. И иногда так думаю, почему так получается, что в центре нашей страны, в Москве, даже в цыганском таборе и там дом молитвенный построен, а Московская церковь все по лесам собирается. Казалось бы, там должен быть вот такой дом, вот если бы можно было взять бы, перенести бы в Москву бы. Но таким путем нас Господь ведет, а таким путем вас Господь ведет. Поэтому мы радуемся тому пути, которым Господь вас ведет. Но и в то же время, как приятно сознавать, что мы этот путь не выбираем. Знаете, самый прекрасный путь, которым Бог ведет народ свой. Мы не должны узить узкий путь. Нужно идти узким путем. Не надо искусственно вызывать или искать, или зауживать путь. Есть или узкий путь, или широкий путь. А не расширять, не узить его не нужно, братья и сестры. И вот сегодня еще такая мысль о том, что посетила меня, о том, что как прекрасно, что слава Богу, прославление Богу, оно не заканчивается. Вот заканчивается собрание у вас, начинается в Урале. Заканчивается богослужение в Урале, начинается в Москве, в центральной полосе России. А потом в Прибалтике, а потом в других европейских странах. И так постоянно, постоянно несется хвала Богу. И вот сегодня тему хотел бы предложить для нашего назидания, размышления. Это о благоволении Божьем. О Божьем благоволении к нам. Молитва Моисея, человека Божьего, книга Исход, 33 глава, 12 стих. «Моисей сказал Господу, вот ты говоришь мне, веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мной, хотя ты сказал, я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих. Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтоб приобресть благоволение в очах твоих. И помысли, что сии люди твой народ. Господь сказал, сам я пойду и веду тебя в покой». И еще в 34 главе книги Исход, 9 стих. «И сказал Моисей, если я приобрел благоволение в очах твоих, владыка, то да пойдет владыка посреди нас, ибо народ сей жестоковыин. Прости беззаконие наши и грехи наши, и сделай нас наследием твоим». Братья и сестры, много у нас есть просьб Богу, много нужд и о здоровье, и о благосостоянии, и о покаянии грешников. Но я думаю, что для каждого молящегося, подвязающегося в молитве, важно задать себе прежде всего такой вопрос. Благоволит ли Бог к моим молитвам? Если Бог к моим молитвам не благоволит, о чем бы я просил, не получишь. И наоборот, если благоволит, вот тогда получишь ответ. Моисей говорит первую фразу, если я обрел благоволение, вот это ключевой вопрос. Братья и сестры, вот слово «благоволить», оно имеет такое значение, истолкование. Быть хорошо расположенным, быть милостивым, снисходительным, доброжелательным, покровительствовать и принимать участие. Благоволение – это особое расположение, намерение на благо, доброжелательство и благосклонность. Братья и сестры, если Бог благоволит к нам, если Он расположен к нам, тогда Он будет отвечать. А если не благоволит, нет смысла. Нет смысла рассчитывать на то, что Бог ответит на то или иное намерение. Братья и сестры, вот об этом, на тему о благоволении Божьем, к этому, ну, об этом заботились многие мужи Ветхого Завета и Нового Завета. Вот мы видим, что о Самуиле написано так: «И возрастал в благоволении у Бога и у людей». Возрастал в благоволении. Братья и сестры, однажды об Аврааме, Авраам сказал такие слова. Авраам, отец всех верующих, он сказал такие слова: «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего. И принесут немного воды, и омоют ваши ноги ваши, и отдохнете под сим деревом». Как-то один брат говорит, дело, вот у нас у язычников есть такое представление неверное, что если я достоин, то меня в гости пригласят, мне дадут визитную карточку. А библейское понимание другое. Если хозяин достоин, то я к нему приду. Приход в дом, это означает, что хозяин достоин. А как Авраам говорит, если я обрел благоволение, то ты посети мой шатер, приди в мой дом, не пройди мимо моего дома. Помните, сотник однажды сказал: я недостоин, Господи, чтобы ты вошел в дом мой. Братья и сестры, если мы обретаем благоволение Божие, Господь не пройдет мимо молитв наших шатров, мимо нужд наших шатров, мимо душ бессмертных наших детей, которых мы подвязаемся. Но вопрос, обрел ли я благоволение Владыки? Аврааму в таком трепете был, если обрел. Посмотрите, другая позиция Лота. Лот говорит: Владыка, я обрел благоволение в очах твоих, ты был добр ко мне. Братья и сестры, когда мы сами о себе говорим, я обрел, это плохо. Вот это была позиция Лота. Пусть Бог засвидетельствует о нас, пусть кто-то, если я сам о себе свидетельствую, неверно мое свидетельство, но если кто-то засвидетельствует, вот это истинное свидетельство. Вот посмотрите, и Авраам, и Моисей, они не утверждали перед Богом: Владыка, я обрел благоволение, и поэтому ты должен не пройти. Нет, если я обрел, если такое состояние перед Богом благоговения, постоянно испытывать свои пути, насколько вера, не уклонился ли я, братья и сестры, как это красиво, как это величественно. И это, наверное, один из самых важных вопросов. Братья и сестры, по каким признакам Давид узнал о том, что Бог благоволит к нему? По каким признакам? Вот Псалом 40, 12 стих, такие слова написаны: «Из того узнаю, что ты благоволишь ко мне, если враг мой не восторжествует надо мною, а меня сохранишь в целости моей и поставишь пред лицом твоим навеки». Он еще испытывает, благоволит ли Бог к нему. Он еще, хотя сладкий певец, хотя муж поставленный высоко, хотя прозорливец, муж по сердцу Божьему, но он еще сомневается, а благоволит ли Господь, все ли перед Богом, перед лицом Божьим праведно и чисто. И из того узнаю, что ты благоволишь, если враг мой не восторжествует надо мною. А потом он пишет: они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был мне опорою и вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне. Вот теперь он узнал, что Бог благоволит. Когда не дал возможность, когда не дал, чтобы жезл нечестивых торжествовал над жребием праведных. Вот из этого он узнал. Братья и сестры, как хорошо, когда мы ищем вот эти моменты доказательств, что Бог благоволит к нам. Когда мы не самоуверены в себе, что я обрел, как Лот, а когда мы ищем: Господи, если я обрел, подтверди это, чтобы мне не быть на скользких путях, чтобы мне не величаться в своих глазах и не думать о себе больше, нежели должно. Братья и сестры, какие признаки есть Божьего, ну, обретения Божьего благоволения? Как, по каким признакам или принципам? Братья и сестры, один из самых важных принципов – это наш Господь Иисус Христос. Когда Он родился, о Нем сказаны такие слова. Помните, ангелы пели: «Слава вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Бог не благоволит к тому, кто пренебрегает Сыном Божьим. Бог не благоволит к тому, кто не почитает за святыню кровь завета, кто пренебрегает, кто планирует грех, лукаво при этом думая: а Господь простит. А мое к ним имя записано в книге жизни, и теперь из рук Божьих меня никто не похитит. Согрешу, покаюсь, Господь опять простит. Если ты пренебрегаешь Сыном Божьим и не почитаешь за святыню кровь завета, если ты не примирился с Господом Иисусом Христом, если ты пренебрегаешь, Бог не благоволит. Тот человек да не думает приобрести Божье благоволение. Написано, что сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, братья и сестры. Раньше Бог благоволил только к Аврааму, потом только к одному народу. Почему мы, язычники, это дикая ветвь привита вот к этому древу, которое обретает Божье благоволение? Почему? Почему Бог на нас, языческие народы, обратил внимание и благоволит к нам только из-за одного, одно единственное достоинство – это Сын Его родился. Его Сын принят в наши сердца, мы Его принимаем в веру, мы благоговеем перед Сыном Божьим, мы почитаем за святыню кровь завета, и только поэтому Бог на всяких языческих народов, на ту дикую ветвь обращает внимание и благоволит вот из-за этого, братья и сестры. И еще написано в послании Филиппийцам, 2 глава, 13 стих, «Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Если у тебя нет святых желаний, то не благоволит Бог тебе. Но если ты в себе чувствуешь побуждение к покаянию, если ты в себе чувствуешь побуждение к тому, чтобы примириться с Богом, заключить с Богом завет, это эти желания Бог в тебе производит через Духа Святого по своему благоволению. И желание, и действие Бог производит в нас. И это позывы Духа Святого. Значит, Бог тебя к тебе еще благоволить. Но наоборот бывает, что человек говорит, покайся. А он говорит, Бог не дает покаяния. Не дает Бог покаяния. Те, кто предательствовали у алтарей Господних, те, кто сознательно глумились над кровью Иисуса Христа, те, кто предавали дело Божье, часто это люди были служителями Божьими. И вы знаете, они умирали без покаяния. К нему приходили, помню, один брат говорит, по доносу этого служителя нас на 8 лет посадили. Один брат 5 лет отсидел в узах, большие семьи остались. Мы выжили, освободились. Тот, кто нас предал, он еще был жив. Он уже был парализован, но еще жив. Мы говорим, мы прощаем тебе. У нас ничего к тебе нет. Ты покаяйся перед Богом, чтобы Бог простил. Он говорит, нет покаяния мне. Бог не дает. Все, нет Божьего блага. Бог производит эти святые побуждения к покаянию. Если Бог посылает тревогу, если Бог тебя побуждает, значит, Бог еще благоволит к тебе, дорогой дух. Не пренебрегай этими святыми позывами от Духа Святого к своему сердцу, к своей совести. Братья и сестры, какие еще вот принципы обретения Божьего благоволения? В книге Левит, 1 глава, 2 и 4 стихи, там написаны такие слова. «Когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то пусть принесет ее мужеского пола без порока, чтобы приобрести ему благоволение пред Господом, и приобретет он благоволение во очищение грехов своих». Братья и сестры, есть то, что нас никто не обязывает. Вот написано как? Если кто из вас хочет принести жертву, а если кто не хочет, не приноси. А вот если кто хочет, у кого есть расположение приносить добровольные жертвы, вот тогда к таким людям Бог благоволит. Братья и сестры, есть то, что является нашей добровольной жертвой. Быть в посте, посетить больного, написать письмо миссионеру, выслать посылку, прийти на строительство дома молитвы. Есть много-много других дел, которых нас никто не обязывает. Но если кто хочет принести добровольную жертву, если кто-то к этому делу расположен, приноси, и Бог будет благоволить тебе. Есть то, что мы обязаны делать. Не об этом речь, а если кто хочет, если кто расположен к тому, чтобы делать сверх того, к чему мы обязаны. Я помню, одна сестра, мы недавно в церкви с нашей говорили о том, что раньше у нас было 180 семей узников, а теперь в нашем братстве 180 семей миссионеров, семей переселившихся на новые места жительства. И если мы раньше писали узникам письма, ободряли их, послали посылки, то сегодня, братья и сестры, будет небольшой жертвой с нашей стороны, если каждая семья возьмет один адрес семьи переселенцев, семьи миссионеров, и позаботится о том, чтобы написать письмо, ободрить, посылку послать. Подумайте, братья и сестры, о своих возможностях. После этого подходит ко мне одна сестра, говорит, брат, Так вот Господь расположил сердце мое, чтобы посылку послать. А что можно положить в эту посылку? Я перечислил на мое усмотрение, что можно было бы туда положить. Она говорит, ты знаешь, брат, я вот так вот думала уже об этом. У нас дача есть. И я решила насушить мяты, лист смородины, лист малины. И у меня получилось 4 килограмма вот этого сушеного чая. Говорит, я хочу, чтобы та семья на Камчатке миссионеров, которая получит мою посылку, чтобы их дом наполнился ароматом нашего удачного участка, чтобы там был и запах мяты, и запах малины. А я думаю, какое творчество, какая красивая добровольная жертва. Это же надо додуматься до того, чтобы 4 килограмма в сушеном виде, это же сколько же надо насушить, это какой огромный труд. Братья и сестры, любовь – это всегда творчество. Любовь – это всегда не по шпаргалке, не так, как все. Это всегда что-то новое. Если любишь, то это творчество подскажет, что сделать так, чтобы это было и нестандартно, и уместно, и красиво. Если кто хочет принести жертву, пусть приносит. Вот тот человек обретет благоволение Божье к себе. И еще написано, книга Малахия, 1 глава, 12 стих. «А вы хулите мое имя тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения, и доход от нее – пища ничтожная. Притом говорите, вот сколько труда, и пренебрегаете ею, говорит Господь Саваоф, и приносите украденное, хромое и больное, и такое же свойство приносите хлебный дар. Могу ли с благоволением принимать это из рук ваших, говорит Господь». Вот к чему Бог не может благоволить? Он не может благоволить к тому, когда человек несет служение с такой мыслью: жертва Господня, доход от нее – пища ничтожная. Доход – пища ничтожная. Трапеза Господня не стоит уважения, потому что дохода нет, мало доходов. Братья и сестры, как мы должны служить Богу? Из интересов прибыли, из интересов доходов, чтобы зелеными оплачивали наш труд, или в евро, или еще чем больше, тем лучше, или как? Вот из каких побуждений мы должны стоять у алтарей Господних, служить Богу? Из каких побуждений? Из каких целей? Вот такой коммерческий подход, такая коммерческая жилка пробудилась у этих священников и левитов. Они смотрелись с точки зрения интересов прибыли. О, трапеза Господня, вот выгодный доход, значит, есть смысл служить Богу. А если пища ничтожная, дохода нет, нет смысла. Братья и сестры, Господь за нас отдал жизнь свою, чтобы жизнь, отданная Ему, была от каждого из нас. Богу служить всегда честь великая. Есть доходы или нет никаких доходов, положить все, что у тебя есть на жертвенник, и расхищение имения своего, написано, принимали с радостью, расхищение имения, все отдавали, ничего не получали, и при этом радовались на развалинах своего дома. Почему? Потому что Богу служить великая честь. А если вот эта червоточина, эта гниль, проникло в дух, коммерческий подход к делу служения Богу, интересы извлечения прибыли от служения Богу, не благоволит Бог таким людям. Не благоволит. Если ты думаешь получить вот доход уже от своего служения, все, закрыто небо Божье твоим молитвам, не благоволит твоему служению. Братья и сестры, помните, однажды Христос говорит людям, посланных от Иоанна, тот ли или ожидать другого? Он говорит, скажите им, что нищие благовествуют, слепые видят, мертвые воскресают. Я так думаю, что то, что нищие благовествуют, такое же чудо, как и то, что мертвые воскресают. Когда благовествуют это нищете материальной, но в богатстве духа, без цели извлечения прибыли, не думая о доходах, это великое чудо. Сегодня весь мир, главный рычаг – это извлекать прибыль из всего. Люди делают из всего деньги. И только у алтарей Господних еще совершается вот это жертвенное служение Богу. И когда мир это видит, это чудо, братья и сестры. Это такое же чудо, как и мертвые воскресают. Когда в своей нищете, но в благодати Божьей иду до края земли и проповедуют Евангелие, какое это чудо. Как нам было приятно познакомиться с братом на Камчатке, когда там два года назад мы там были, увидели пробуждение среди корякского народа, которые приняли крещение. Брат оставил там, в теплых местах в центре России, в Белгородской области, дом хорошо построенный, большой уютный гараж там был, и переехал на Камчатку, двухкомнатная квартира, наледью покрытые стены. Центральное отопление в поселке, все, система разморожена. Переехала туда семья, пятый ребенок родился в этих условиях. Через 2-3 года дети заболели туберкулезом от недостатка кислорода и витаминов, а пробуждение началось, а крещение совершается. И как Богу приятно вот эти жертвы, если кто хочет принести. Трапеза Господня всегда стоит уважения, братья и сестры. И Бог благоволит таковым. И еще, книга Левит, 23 глава. «Когда придете в землю, которую я дам вам, и будете жить на, жать на ней жатву, то принесите первый сноп жертвы вашей к священнику. Он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение». Оказывается, приобретает благоволение тот, кто приносит первый сноп. Первый сноп Господу. Братья и сестры, Бог благоволит не к тем, кто приносит ему остатки, а те, кто приносит ему начатки. Начатки. Начатки жизни. Не только старость Богу нужна, юность. Вот начатки. Юность, силы юности, служить Богу в юности. Первые доходы материальной прибыли Богу. Первая малина появляется, первая клубничка, первые цветы там в парнике. Первое. Я так, знаете, воспитывался в семье с такой мыслью, нас родители воспитывали, что первая зарплата – это не ваша, Богу. Вот когда первый раз получите свою зарплату или стипендию, она вам не принадлежит, надо Богу принести. И я помню вот такое приподнятое настроение, когда я первый раз получил стипендию, учился в училище на живописно-педагогическом отделении, и вот 30 рублей дали стипендию. И вот приподнятое настроение принести в Дом Божий, и вот первую в жизни получку положить в сокровищницу Божью. А я сейчас смотрю на своих детей, переживаю. Я иногда слышу, сынок мой старший говорит, когда я получу зарплату, я себе куплю то, чего мне никто не купит. Я говорю, сынок, а что ж ты мечтаешь себе купить? Мобильник. Мобильник мечтают себе купить. Я говорю, думаю, вот как бы внушить детям нашим, чтобы они первое Богу принесли. Не мобильниками обзавелись, не какими-нибудь там крутыми машинами или еще чем-нибудь. И знаете, много фантазий в детских головах, много всяких фантазий. А вот такое, чтобы было приподнятое настроение у наших детей, когда получат первую зарплату или стипендию, первый сноп Господу, и обретешь благоволение. Почти Бога от начатков твоих, так говорит Господь. И еще, братья и сестры, написано, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Как важно, братья и сестры, не других смирять, а себя смирять. Не других смирять, а не других поучать смирению, а себя, во-первых, смирить перед Богом. Смиренные обретают благоволение Божье. Написано так еще, братья и сестры, что глупые смеются над грехом, а посреди праведных благоволение. И еще книга Экклесиаст, 5 глава, 3 стих. «Бог не благоволит глупым». Не благоволит глупым. Братья и сестры, библейское определение глупости – это вот глупые смеются над грехом. Написано, что честь для человека – отстать от ссоры, а всякий глупец задорен. Глупые не принимают обличения. Глупые пренебрегают наставлением отца. Смех глупых, как треск хвороста под котлом. Братья и сестры, есть еще один признак глупости – это смеяться над грехом. Смаковать чужие грехи до бесконечности – это глупость. А вот исповедоваться в своих грехах, каяться в своих грехах – обретешь благоволение. Братья и сестры, как важно бережно относиться к грехам ближних своих, не бесчестить их, не открывать наготы отца своего и матери своей, а в своих грехах каяться, исповедоваться. Обретешь благоволение. Недавно я, знаете, вот такой есть в мире сейчас так называемый праздник, День всех влюбленных, да, вот недавно был так в мирской такой. Я удивился, как на мобильный телефон одному брату приходит сообщение, поздравляем тебя с праздником. Эта сестра из молодежи ему пишет, а он ему ей отвечает, ну, нашла влюбленного. Я к этой сестричке подхожу, которая ему такое на мобильник сообщение прислала, поздравляю тебя с праздником. Сестра, член церкви, пишет такие слова брату, член, шутка, да, кажется. Я подхожу к ней, говорю, сестричка, а ведь же когда-нибудь ты понуждаешься в Божьем благоволении. Когда-нибудь у тебя будут судьбоносные вопросы, и ты будешь просить у Бога, что Бог благосклонно отнесся к твоей судьбе. А Бог не благоволит глупым. Это глупость ты сделала. Кажется, мелочь, такой маленький штрих. А Бог не благоволит глупым. Вот так можно до бесконечности шуточками такими в жизни, так сказать, поступки, там, вроде и, такие вот, знаете, безобидные глупости. А Бог не благоволит. Бог не ответит тебе на твои молитвы. Может быть, нужно более серьезнее за Богом идти. Эти поступки достойны покаяния. Ты Бога оскорбила, с которым ты вступила в завет. Да разве можно себе позволять такие глупости в жизни святых людей? Даже шутки такие неприлично святым. Неприлично святым. Братья и сестры, еще написано, что «милость и истина, да не оставляют тебя, обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижали сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей». Вот милость и истина. Братья и сестры, бывает, знаете, истина без милости – это плохо, а бывает милость без истины. Вот у Христа было все сбалансировано. Слово полное благодати и истины. И благодать, и истина. Как хорошо, когда у нас это все есть. Обвяжи ими шею твою, и обретешь благоволение. И милость должна быть, но поистине. И истина с милостью. Еще написано, что книга Притч, 12 глава, 2 стих. «Добрый приобретает благоволение от Господа, а человека коварного он осудит. Кто стремится к добру, тот ищет благоволение, а кто ищет зла, к тому оно и приходит». Вот доброта, братья и сестры, это нормальная потребность в жизни духовного христианина. Написано в Варнаве, что он был муж добрый, исполненный Духа Святого и веры. Вот наличие Духа Святого в нас определяется не иными языками, не говорением на иных языках, а наличием доброты. Вот если в твоем сердце Дух Святой живет, будет видна доброта. Не может быть такого совместительства, чтобы в твоем сердце жил Дух Святой, но ты был бы по себе человек скандальный, злой, крикливый, гневливый. Вот эта доброта должна ощущаться детьми в семье, мужем, женой, родственниками, в церкви. Должно веять этой добротой. Доброта – это не заменитель, это нормальное проявление жизни духовного христианина. Доброе сердце, добрый взгляд, добрые слова. И еще, братья и сестры, сказаны такие слова книгой Евангелия от Матфея, 11 глава, 25 стих. «Славлю Тебя, Отче Господи, небо и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам, ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». Братья и сестры, маленький человек, он может смиряться перед ближним. Маленьким людям, младенцы, им открывается благодать Божья и Божье благоволение. Маленькие люди в глазах своих могут первые подойти и сказать «прости, прости», попросить прощения. Люди большие на это не способны. Братья и сестры, разделение случалось не от маленьких людей, не по инициативе младенцев, а по инициативе людей, которые знали себе цену. Корей, Дафан, Аверон – это люди были ведущие, люди именитые, люди, имеющие вес в народе, они знали себе цену. Моисей говорит, придите, поговорим с вами. Они говорят, не пойдем, не пойдем, не хотим с тобой общаться. Все, о чем нам с нами с тобой говорить? Со всеми Господь, все святы. Это были не младенцы в глазах своих, это были не маленькие люди в глазах своих. Такие люди не обретают Божье благоволение. Они становились инициаторами этого разделения в народе Божьем. В то время и в сегодняшние дни это происходит. Нет людей маленьких в глазах своих. Вы помните одному человеку, который величался перед другими, в глазах своих достиг вот этой высоты опасной. Подошел к нему Самуил и говорит такие слова. «Не мал ли ты был в глазах твоих, когда я избрал тебя, когда Бог избрал тебя на служение?» Саулу эти слова были сказаны. Значит, что получается? Что в нас нравится Богу, когда мы малы в глазах своих? Вот сильно Богу это нравится. Он был мал в глазах своих. И помните, когда такой комплимент Саул сделал Саулу? «Кому принадлежит, разве не тебе и дому отца твоего, все вожделенное в Израиле?» У него аж румянец на щеках появился от стыдливости. Что ты, отец, о чем ты говоришь?» А потом первый опыт войны победил, вторую войну победил, третий, отборное воинство вокруг него, 3000 солдат. В нем это величие выросло, опыт войны, памятник себе построил, и теперь он уже со священником на равных общается. Если Давид разодрал одежду на себе, когда его священник обличил, то Саул порвал одежду священника, ухватившись за одежду Самуила. Это был человек уже большой в глазах своих и потерял Божье благоволение, потерял вот это расположение Божье к себе. Мне понравилось, я читал одну биографию, Вильям Корей был такой миссионер, прекрасный миссионер Индии, жил он лет 200 тому назад, он перевел за свою жизнь Библию на 40 языков. Много Господь потрудился через Его руку, насаждая церкви, общины, рукоположил многих служителей из индусов, из индусского народа. Он был автором многих законопроектов, которые были потом приняты парламентом Индии, которые бы отменяли жертвы, ну, бросали младенцев на съедение крокодилам в Нил, жен, вдов сжигали на кострах, когда мужья их умирали по законам, вот тем языческим. Это все было отменено. Он многое сделал, много потрудился и перед смертью попросил, чтобы на его памятнике написали такие слова: «Я лишь жалкий червь, смиренно уповающий на милость Твою, Господи». Как красиво, когда человек мал в глазах своих. Нам часто нечем величаться друг перед другом. У нас нет никаких подвигов, и то подмывает, и то иногда подмывает, да? Повеличаться немножко. А вот такой человек, который на 40 языков Библию перевел, у него тем более было бы поводу повеличаться. Но как красиво, что он до конца сохранил это мал в глазах своих. «Я лишь жалкий червь, смиренно уповающий на милость Твою, Господи». И вот эти люди, младенцы в глазах своих, Бог им благоволил дать царство, открыть сына своего. Братья и сестры, когда человек говорит так, когда служитель говорит такие слова: «Духовный судит о всем, а мне, рядовые члены церкви, никто верно судить не может. Если у вас есть жалобы, обращайтесь к старшим братьям». Это мало в глазах своих такой человек говорит. Обо мне, то есть о духовном, никто из рядовых членов церкви верно судить не может. Этот человек в маленьких глазах своих такие слова говорит или большой? Человек этот уже точно потерял Божье благоволение. Вот до такой опасной высоты в своих глазах подняться, чтобы никто из членов церкви не мог обличить или сказать, поущевать, или вопрос задать, это уже низость. Это человек... Все, небо закрыто для твоих молитв. Как страшно, друзья, не подняться в своих глазах до этой опасной высоты, когда ты будешь отвергнут Богом. Давид, он был мал в глазах своих. Его мог не только именитый человек обличить. Давида могла обличить простая женщина в косыночке. Помните, Авигея пришла к Давиду и говорит: «Господин мой», какие хорошие слова сказала ему. И «Воины Господни ведет, Господин мой». И потом она, когда свою речь сказала, меч Давида опускается. И какие он слова? «Благословен Бог, который послал тебя навстречу мне». Это человек, который принимал обличение не только от именитых, а от самых рядовых сестер в косыночках, в морщинах, в сединах, простых женщин, ничего не значащих. Он был чуток, его ухо, он был мал в глазах своих, потому обрел благоволение, и это был муж, поставленный высоко. Братья и сестры, пусть нам Господь еще больше скажет через эти истины, чтобы жить так, чтобы не потерять Божьего благоволения, чтобы Бог наши молитвы мог слышать, чтобы Бог не прошел мимо шатра нашего, чтобы нам быть малыми в глазах своих, чтобы почитать за святыню кровь завета, чтобы с почтением относиться к Сыну Божьему, чтобы приносить добровольные жертвы, чтобы быть младенцами во Христе. Ему слава во веки веков. Аминь.